Радио Прага. Новости.
Венгерские следователи расследуют аварию Гриппена в Чаславе. Чешские евродепутаты преимущественно против введения квот для беженцев. Барна Вернет настаивает на прекращении контактов чешских братьев Михалаковых с родственниками. Венгерская следственно-оперативная группа в составе 8 человек в среду приступила к расследованию обстоятельств аварии истребителя «Гриппен» венгерских ВВС, произошедшей во вторник в Чаславе на территории Чехии, сообщила Магдалена Дворжакова из пресс-отделения Генерального штаба чешской армии. Экипаж истребителя катапультировался после вынужденной посадки на поле, пилоты не пострадали. В связи с данным расследованием были временно приостановлены международные учения ВВС стран НАТО «Эффорт-2015», предназначенное для армий, в составе которых числятся «Гриппены». Помимо чешских и венгерских пилотов, в них принимают участие также представители шведских ВВС, а также Таиланда. Чешское телевидение в своем репортаже по данному случаю напомнило о том, что в марте венгерскому «Гриппену» также пришлось неожиданно приземлиться в Словакии. Чешские евродепутаты в интервью чешскому телеграфному агентству по большей части высказались против плана Европейской комиссии, предусматривающего введение обязательных квот на прием беженцев. Им претит то, что Брюссель прибегает в данном вопросе к приказному тону, как и то, что инициатива способствует разделению Евросоюза на два противоборствующих лагеря. Некоторые из евродепутатов от Чехии, наоборот, приветствуют предложение, отмечая его комплексность и подчеркивая, что речь идет отнюдь не только о квотах. Они отмечают, что решать ситуацию, помимо прочего, следует, остановив поток беженцев непосредственно в самой Африке и увеличив средства на гуманитарную помощь. Норвежская социальная служба защиты детей Барне Вернет настаивает на прекращении контактов братьев Михалаковых с близкими родственниками в том случае, если комиссия не удовлетворит прошение норвежских опекунов об усыновлении младшего из мальчиков. Главной причиной такой тактики Барне Вернет, согласно информации ЧТК, является обнародование целого дела. Норвежские органы, напомним, отобрали детей у проживающих в Норвегии чешской матери и отца по подозрению в сексуальных домогательствах, якобы имевшем место по отношению к одному из несовершеннолетних, а позже также по подозрению в жестоком обращении со стороны матери. Однако уголовное дело в отношении родителей не было возбуждено. Чешский комитет по вопросам международной защиты детей подчеркнул, что в норвежском рапорте чешской стороне, отправленном 22 апреля, помимо упоминания о возможности усыновления одного из сыновей Эвы Михалаковой, нет информации о лишении ее родительских прав, которым ей в данный момент угрожает норвежская служба. «Норвежские органы это противоречие нам пока никак не объяснили», сообщил глава чешского комитета Зденик Капитан. Администрация города Брно сожалеет о депортации немецкоговорящего населения, осуществленной после окончания Второй мировой войны, когда во время марша из Брно в Австрию погибло 1700 человек. Городская управа в среду приняла соответствующий проект декларации примирения и общего будущего. «Мы хотим, чтобы были прощены все обиды, нанесенные в прошлом», заявил мэр города Брно Петер Вокшал. Город искренне сожалеет о том, что произошло 30 мая 1945 года и в последующие дни, когда тысячи граждан были вынуждены покинуть город на основании применения принципа коллективной вины или используемого ими языка, написано в декларации. Правительственное агентство по социальной адаптации останется в подчинении министра по правам человека Иржи Динсбира, однако не должно быть разделено на большее количество отделов. Таков результат встречи представителей агентства с премьер-министром Богуславом Соботкой. Информацию журналистам предоставил работник агентства по социальной адаптации Петр Чап. До конца мая должна состояться еще одна встреча с главой правительства. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Добрый день, вы слушаете русскую редакцию «Радио Прага», в студии Кирилл Щелков. Сегодня в нашей программе глава Украинского министерства иностранных дел приехал в Прагу, где его ожидало разочарование. Чешское радио проведет акцию по сбору денег жертвам землетрясения в Непале. И в нашей рубрике вы узнаете о том, что такое божьи муки и где их найти в Чехии. Во вторник, 19 мая, в Прагу приехал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Однако оказалось, что его визит в столицу Чехии стал, по сути, бессмысленным. В самый последний момент парламент страны решил не обсуждать вопрос, ради которого глава украинского внешнеполитического ведомства прилетел в Чешскую республику. Павел Климкин и глава МИД Чехии Лубомир Заоралок прилетели в Прагу из Брюсселя вместе на одном самолете. В столице Бельгии проходила встреча министров иностранных дел стран ЕС, где присутствовал и Павел Климкин. В среду, 20 мая, министр иностранных дел Украины должен был встретиться с депутатами чешского парламента, чтобы рассказать о ситуации в своей стране и ответить на вопросы. А потом Лубомир Заоралок планировал внести на ратификацию, а это должны сделать все страны ЕС, соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза. Однако фракция коммунистов наложила вето на этот пункт повестки дня и ратификацию пока обсуждать не будут. Скорее всего, произойдет это только во второй половине июня. Павел Климкин и Лубомир Заоралок провели брифинг, на котором говорили об ассоциации Украины и ЕС, чешско-украинском сотрудничестве, военном конфликте и многом другом. Вот что министр иностранных дел Чехии думает о соглашении об ассоциации Украины и Европейского Союза.
Ассоциационная договор является инструментом, который может помочь также.
Соглашение об ассоциации – это инструмент для того, чтобы принести в Украину мир и стабильность. Чешская республика в последнее время старается в своей международной политике сделать Украину одним из главных партнеров. Я хочу напомнить, что в этом году объем нашей помощи Украине сильно возрос. В прошлом году эта сумма составляла 45 миллионов, сейчас это уже 90 миллионов. Это в наших интересах, чтобы Украина была стабильной страной.
В разной форме, потому что это эвидентно наш заем, чтобы Украина была стабильной.
Лубомир Заоралок считает, что Украина и украинцы занимают свое достойное место и в чешской жизни.
Вы знаете, что среди нас живет очень большое количество украинцев, украинское национальное меньшинство. Они нам помогают, работают здесь. Мы очень заинтересованы в том, чтобы Украина была процветающей страной и приближалась к Европе, интегрировалась в нее.
Глава внешнеполитического ведомства Чехии ответил на вопрос, что он думает о тех реформах, которые проводит украинское правительство.
Я прекрасно осознаю, что проводить реформы, когда на востоке Украины, по сути, идет война, не так и просто. И то, что правительство Украины делает, это вызывает уважение. Мы видим и то, что большинство украинцев поддерживают действия руководства своей страны, которая обладает по-настоящему сильной волей, стремится улучшать жизнь в Украине. И соглашение об ассоциации Украины с ЕС – один из инструментов для того, как эту жизнь улучшить. Огромное количество украинцев хотят как можно быстрее начать новую жизнь и забыть то, что было в прошлом. Соглашение об ассоциации – это символ таких перемен. В Украине проводятся реформы во всех областях – политики, экономики, энергетики и других. Однако необходимо, чтобы та помощь, которая оказывается Украине, шла по назначению, а не так, как это делалось раньше. Борьба с коррупцией, олигархическими структурами – это ключевые моменты. Украинское правительство должно контролировать финансовые потоки и стараться распределить их справедливым способом. Мы хотим, чтобы весь этот процесс имел смысл.
Чтобы было под контролем, чтобы была учитывая гарантия, чтобы знали, что этот процесс имеет смысл.
Павел Климкин, в свою очередь, заверил чешского коллегу, что Украина выбрала свой путь и не сомневается в нем.
Наша цель, чтобы Украина стала целостной, демократической и европейской страной, будет осуществлена. И это будет сделано при поддержке наших европейских друзей и особенно чешских друзей.
Лубомир Заоралок высказал свое мнение о том, что недавно на территории Украины были задержаны российские военные.
Что я говорю на то, что были два достойницы?
Что я могу сказать по поводу того, что двое российских военнослужащих были задержаны на территории Украины? Это как раз вопрос к России. Я могу сказать то, что пора перестать играть в прятки, гибридная война и подобное – не те методы, которые ведут к положительному результату. Это путь в тупик. Арест российских военных – еще один повод заявить русским: «Хватит этих игр, вернемся за стол переговоров и сделаем все, чтобы остановить насилие». Нужно с уважением относиться к минским договоренностям, соблюдать их. Мы все знаем, что необходимо делать. Установить полное перемирие, вывести тяжелое вооружение, разоружить людей. И тогда, к концу года, уже можно будет говорить о договоре, как управлять теми территориями, а также выборах на востоке Украины. Пора сказать России: прекращайте игры и давайте делать совместные шаги для того, чтобы остановить этот серьезный конфликт, который несет угрозу нам всем.
Aby se odstranilo to, co způsobilo velmi vážný konflikt a co vlastně ohrožuje nás všechny.
Министр иностранных дел Чехии уверен, если Россия станет вести себя достойно, то ситуация в Украине стабилизируется.
Если бы Россия не произвела интервенцию на территорию Украины, если бы не снабжала восточную часть страны оружием, не посылала туда так называемых добровольцев, то, на мой взгляд, Украина на 100% могла бы эту сложную ситуацию решить. То, что конфликт продолжается, вызвано тем, что Россия постоянно подливает масло в огонь.
Je prostě dáno tím, že Rusko neustále přikládá pod kotel.
Чешское радио активно подключилось к восстановлению Непала, недавно пострадавшего от двух серьезных землетрясений. В пятницу 22 мая в течение всего дня будет работать специальный колл-центр, принимающий сообщения о пожертвованиях, которые будут перечислены на специальный счет. В качестве телефонистов благотворительной линии в этот день будут работать известные чешские граждане. Тему продолжает Антон Каймаков.
Собранные средства будут использованы для восстановления двух конкретных непальских деревень, в которых во время землетрясения была разрушена большая часть домов. Свои пожертвования граждане могут посылать посредством благотворительных СМС-сообщений или переводить непосредственно на счет.
Мы выбрали две области, которые не относятся к числу популярных туристических маршрутов. Один из поселков называется Синтали, где было уничтожено 400 домов. Другое село, на которое мы обратили свое внимание, Дагу, в нем было уничтожено 500 домов.
Говорит соавтор благотворительного проекта Ири Гарамул. Кроме того, в поселениях Синтали и Дагу во время землетрясения погибла большая часть урожая, а также домашнего скота. Упомянутые села расположены от Катманду всего в 50 километрах, однако добраться туда не так уж и просто, так как дорога, по которой можно проехать на автомобиле, пролегает в горах. Для преодоления этого небольшого, по сути, пути может понадобиться до 8 часов. Непал нуждается в помощи во всех областях жизнедеятельности. В значительной степени пострадала инфраструктура страны. Очень важно восстановить хотя бы ее часть, пока это позволяет погода.
Землетрясение уничтожило множество больниц, а те, которые не были полностью разрушены, все равно не могут работать, так как серьезно нарушена статика зданий. Такая же ситуация и с поликлиниками. Что касается нашей области, то необходимо восстановить систему доступного для людей базового медицинского обслуживания. Кроме этого, надо построить для людей хотя бы временное жилье, пока еще не пришли муссоны. Надо также обеспечить поставки воды и восстановить канализацию.
Комментирует директор чешского филиала организации «Врачи без границ» Павел Грубер. Данная организация отправила своих работников в Непал сразу после природной катастрофы. Одним из телефонистов благотворительного колл-центра в пятницу 22 мая станет, например, альпинист Рарик Ярош, который в Непал ездит уже более 2 десятилетий.
Это просто красная земля. Богужел худа.
Это прекрасная страна, но бедная. Я езжу в Непал последних 20 лет, но даже мне не пришло в голову, что это с точки зрения тектонического основания столь опасная территория. За 20 лет подобных проблем никогда не было. Случившееся землетрясение меня, признаюсь, удивило.
Такой лежаный проблем не был, так что это землетрясение заскочило и мне.
по соседству с альпинистом Радеком Ярушем в колл-центре за телефон в пятницу сядет и байдарочник Вавренец Градилок, которого с Непалом связывает также дружба со многими спортсменами.
Это
очень добросердечные, постоянно улыбающиеся люди. Произошедшая в Непале катастрофа меня очень сильно затронула. Это очень хорошие люди. Я надеюсь, что они справятся и их жизненный путь продолжится.
Так как я знаю, что с этим просто как-то выпорядают и просто пойдут дальше.
Исторические прогулки.
Природа сама по себе является чудом, где, оставшись наедине с самим собой, человек частенько обращается мыслями, быть может, даже неосознанно, к чему-то возвышенному. Нередко путник или просто прогуливающийся за городом в Чехии человек может встретить на своем пути небольшую часовенку или распятие, и тогда мысли его воспарит на минутку к неземному. Эти памятники являются не только проявлением духовности предков, но и попыткой в некоторой мере систематизировать окружающий ландшафт, а также обратить вспять человеческую память, заставить задуматься о бренности бытия или произнести молитву. Среди нескольких разновидностей этого вида духовной архитектуры выделяется Божья мука – небольшой монумент, который предстает в форме колонны или столба, часто на перекрестках дорог, ведущих к местам паломничества. Божьи муки получили распространение еще в период Средневековья в Европе, поэтому их можно нередко повстречать и в чешских землях.
Эти памятники получили название «Божья мука», потому что наиболее часто встречающимся типом этой миниатюрной сакральной архитектуры является столб или колонна, которые должны напоминать зрителю столб, к которому был привязан Иисус Христос при его бичевании Понтием Пилатом перед путем на Голгофу. То есть он напоминает о страданиях Христа, так же, как и сюжеты христовых страстей, которые часто изображались на этих монументах в форме скульптур или живописных изображений на металле.
Рассказывает сотрудник Брненского филиала Национального института по охране памятников Алеш Гумола. Считается, что первые божьи муки рука человека создала в XI веке. Они ставились у кладбищ во Франции и из-за своей вытянутой цилиндрической формы получили название «свечи мертвых». Лишь 3 столетия спустя их стали называть «божьими муками» в честь, как мы уже услышали, столба, у которого был бичеван Христос. Самые старые памятники этого типа появляются на территории Чехии в период поздней готики и относятся к XIV столетию.
Если говорить о регионе Южной Чехии, то здесь самая старая Божья мука относится к концу XIV века, но это не значит, что они не возникали раньше. Если обратите внимание на материал, из которого изготовлены эти памятники, и их структуру, то можно определить, что они гораздо старше, и их происхождение связано с основами христианства в чешских землях. Тогда с помощью божьих мук обозначались места, которые ранее были языческими, а эти объекты, будучи христианскими, служили как раз для того, чтобы это место очистить, изгнать языческих башков. Однако здесь мы можем лишь теоретизировать, поскольку ни письменными, ни материальными свидетельствами мы не располагаем.
Ale můžeme odhadovat, že teda ty první boží muka mohla vznikat někdy v nějakém 10., 9. století.
Рассказывает доктор Павел Гаек из южно-чешского филиала Национального института по охране памятников. Южная Моравия – регион, в котором также можно часто встретить божьи муки. Однако там они относятся к более позднему периоду.
Трудно точно сказать, когда в нашем регионе появились первые божьи муки, поскольку не сохранилось материальных доказательств, например, в форме гравировки даты на рельефе, также не существует и письменных упоминаний. Единственный способ определить возраст этих сакральных памятников на основе их архитектурной формы. Можно лишь с уверенностью сказать, что самая старая сохранившаяся Божья мука в Южной Моравии относится ко второй половине 15 века, к периоду поздней готики.
Констатирует Алеш Гамула. До 15 века божьи муки ставились в основном из дерева, и лишь позднее их стали вытесывать из камня. Когда-то в Гумполецком регионе Чехии говаривали, что пока божьи муки ставили мягкие, деревянные, и сердца людей были мягче. Справедливо может возникнуть вопрос, какова же в принципе функция божьих мук, помимо, как мы уже упоминали, обозначения бывшего языческого места. Доктор Павел Гаек отмечает, что можно говорить о целом ряде функций этого типа памятника.
Первичным посланием божьих мук является их литургическая функция, то есть это место, которое служило к размышлениям, чтобы человек остановился и произнес молитву. Часто божьи муки служили ориентиром на местности или разделяли границы земельных участков. Однако чаще всего они ставились на месте, где произошло какое-либо трагическое событие, например, убийство или кто-то умер иной насильственной смертью или погиб в результате несчастного случая. Или же, напротив, божья мука ставилась в качестве благодарности за спасение жизни. Здесь существует определенная параллель с чугунными крестами, которые также часто можно встретить в чешском пейзаже.
О более глубоком сакральном смысле, заложенном в божьих муках, говорит Алеш Гумула.
В большинстве случаев объект божьих мук являлся предметом культа. Это означает, что на данном месте он играл роль некой вертикали, которая связывала мир трансцендентальных сил, небес с земным миром, где Божья мука находилась, то есть она определенным образом освещала это место. Раньше Божьи муки часто стояли вдоль дорог, где они являлись некими столбами веры, которые обращали путника к духовной стороне, даровали ему ощущение безопасности и того, что на этом месте проявляются добрые духовные силы.
Если рассматривать Божью муку как объект, который призывает нас обратиться к духовной стороне существования или же вспомнить молитвой погибшего, задуматься о бренности бытия, то кто адресует это послание человеку? Как и у многочисленных произведений искусства, дошедших до нас с периода готики, у божьих мук также были заказчики, те, кто финансировал постройку и почему по желанию она появилась. Как рассказал нам доктор Павел Гаек, эти памятники сакральной архитектуры можно поделить на две основные группы. Божьи муки, которые вытесывались из камня, или же созданные кирпичной кладкой. В данном случае это также помогает определить происхождение, выражаясь современным языком, спонсора памятника.
Существующие божьи муки можно разделить на две основные группы – каменные и из кирпичной кладки. Божьи муки из камня требовали больших финансовых затрат, но одновременно они были более живописными и, как правило, появлялись по заказу высших слоев общества. На памятниках эпохи Возрождения и барокко мы иногда можем обнаружить разные инициалы и имя автора. Божьи муки из камня ставились и в XVIII-XIX веках, но в этот период появляются памятники в основном из кирпича и анонимной работы. Заказчиками были чаще всего жители сельской местности, хозяева участков и угодий, на территории которых произошло какое-либо трагическое событие. Часто они устанавливались и на перекрестках, как символ распутья между миром живых и загробным миром. Но, повторюсь, так как это было связано с сельской местностью, авторы, как правило, остаются неизвестными.
Несмотря на то, что большинство этих памятников остаются анонимными, на них часто появляются слова, полные искренних чувств и поэзии. В зависимости от пожелания заказчика, это цитата из Священного Писания или обращение к случайному путнику, на которого и были рассчитаны божьи муки. Изображение на памятнике визуализировало цитату, чтобы приблизить сюжет и неграмотным. Образцы для рельефов часто брались из библейской графики позднеготического периода, из первых печатных книг и еще долго сохраняли более ранние в стилевом отношении формы.
На этом наша программа подошла к концу. Я, Кирилл Щелков, и все работники русской редакции «Радио Прага» прощаемся с вами. Не забывайте заходить на нашу страницу в интернете. Там размещены все наши программы, в том числе и вышедшие в эфир несколько дней, недель, месяцев и даже лет назад. Вы можете как прослушать, так и прочитать их. Также мы приглашаем вас на наши страницы в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. На этом все.